Привет! Меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст «Виток». Каждый наш выпуск – это не только честный разговор, но еще и небольшое путешествие в места силы наших героинь. Именно этот эпизод мы записывали у моря, в Адлере, потому что так просила Юля Паршута. Ее голос и много шума волн вы услышите сегодня в своих наушниках. Юля родилась в Сочи, здесь же провела свое детство, этот город – ее союзник и ее опора. Мы приехали в гости всей командой и не хотели уезжать. Приглашаю вас в наш искренний и теплый разговор. Он о любви, о поддержке и немного об одиночестве. И мне кажется, он работает как послание, особенно для тех, кто сейчас кожей чувствует потерянность. Попробуем найти выход вместе. Приятного прослушивания. Мы благодарим за помощь в записи подкаста «Пятизвёздочный отель на берегу Черного моря» Radisson Blu Resort Congress Center Сочи. Юль, спасибо большое, что ты сегодня с нами здесь, записываешь этот подкаст, который, я уверена, получится очень хорошим, говорю тебе так в начале разговора. У меня есть небольшая такая традиция. Под микрофон или без него я стараюсь начинать разговор с каждым гостем с какого-то комплимента. И у меня есть для тебя хороший такой теплый комплимент. Последние несколько дней, и сидящий рядом со мной Антон не даст соврать, я слушаю твою новую песню «Поговорить». И как она хорошо написана. Я как человек, который работает с текстом, со словом, всегда обращаю внимание на такие детали. И в русской музыке, в российской музыке мало текстов хороших, которые ты читаешь и восхищаешься тем, как автор умело играет со словом. Вот у тебя это получилось, и я хочу тебе сказать просто огромнейшее спасибо за этот прекрасный подарок.
Наверное, не побоюсь этих слов. Это один из лучших комплиментов в моей жизни. Не люблю громкие слова, но пусть это звучит так патетично, но правда, это один из лучших.
Нет, с комплиментами.
Но правда, это очень важно. Я так люблю честные отзывы на мою работу непосредственно, потому что, ну... Можно получать различные комплименты и мимо проходящие, но вот бьют в точку прямо в самую, прям в самое зерно, это вот непосредственно имеющее отношение к труду, наверное.
Про труд я у тебя еще буду сегодня спрашивать и про музыку, но в первую очередь хочу у тебя спросить, почему мы записываем в Сочи, в Адлере, в этом месте. Я здесь в первый раз. Все время почему-то вот не доходили руки купить билеты в этом направлении. Mm-hmm. И я очень рада, во-первых, что благодаря тебе мы здесь, всей командой. Почему это твое место силы?
Ну, во-первых, это вообще первый подкаст в моей жизни. Начнем с того. И почему здесь? Потому что это мой дом. Все очень просто. Потому что, несмотря на то, что уже достаточно много лет, 13, что ли, как я покинула дом и улетела на своих крылышках из-под родительского крыла, осталась вот та самая связь какая-то детская, очень непосредственная. И несмотря на то, что город кардинальным образом изменился, я поняла это в тот момент, когда мне пришлось включить навигатор в своем родном городе. Я понимаю, что я это не вывожу в прямом смысле. Все-таки, да, он очень изменился после Олимпиады, к подготовке, точнее. Но осталась вот эта детская какая-то связь, и я чувствую, что он so me, он такой я. Это и нежный, и весь противоречивый, и, скажем, такой оборванец в чем-то очень продвинутый, а в чем-то вот совершенно не желающий развиваться, очень открытый, в чем-то совсем еще непознанный, непонятый многими, очень красивый и снаружи, и внутри. Сейчас, да, себя так прям. И вот у меня осталась это прям такая вот детская связь, она очень важна для каждого взрослого человека. И я лечу всегда с предвкушением. Я здесь нахожусь, чувствую вот эту вот такую сердцевинку детскую, которая цветет, здесь пахнет, отдыхает, кайфует со всех точек зрения. Поэтому мы здесь. И мне очень хотелось, чтобы вы сюда приехали. И вот мы погуляли по берегу, присели где-нибудь и просто послушали воздух.
Это наша была одна из задач. Я помню, когда мы обсуждали с ребятами вообще план, а мы здесь до среды, и я думаю, так, хорошо, суббота у нас рабочая, все, что делаем дальше? И я помню, наш видеограф Антон произнес такую фразу: У меня в плане точно будет, когда мы поедем на Красную Поляну, 15 минут просто помолчать, посидеть, подышать и послушать воздух, да.
Да, все начинают открывать сейчас поляну, потому что какие впечатления в детстве были? Меня в горы никогда не тянуло, потому что Красная Поляна была каким-то буржуазным местечком. Жили мы довольно просто, если не сказать еще проще. И как-то море всегда было бесплатным, и на море было занятнее значительно. А поляна, ну, только сейчас ее все начинают открывать, скажем, с точки зрения не лыжной, не снежной, а с точки зрения, не знаю, можно так сказать, духовной, что ли. И вот там как раз все правильно, можно отправить запрос, вы посидеть 15 минут, и горы, они быстрее отправляют туда за вот этот буёк вселенной. И твои желания, да, там действительно какая-то другая совершенно атмосфера, другая.
Мы так много сейчас поговорили про Красную Поляну и про горы, но я не могу не задать тебе вопрос про море. Зная, что ты занимаешься серфингом, расскажи, что он тебе дает.
Я как раз тот человек, который долго до чего-то доходит, и тот человек, который очень долго вставал на доску, и который за этот утомляющий меня по полной программе процесс понял некоторые вещи. То есть если кто-то очень быстро встал, он пересек эту границу и пошел дальше кайфовать. А мне надо было прям потрудиться, позлиться, поиспытывать прямо какую-то крайнюю ярость. И я поняла, что вот эта доска, эта волна, окей, я занимаюсь вейксёрфингом, я занимаюсь, как вот скажут там настоящие серферы, эти акулы, акулы-доски, это не настоящие, окей, это рукотворная волна, но тем не менее, она всё-таки, я преимущественно каталась здесь, в Сочи, а море, оно каждую секунду меняется, и оно может очень быстро дать тебе вот этот штормообразную какую-то волну, этот ветер, и тебе нужно подстраиваться. А для того, чтобы подстраиваться и не слетать с доски, надо быть расслабленным, надо быть и вроде сконцентрированным, в то же время отпустить вот это свое напряжение. И я поняла, насколько это про жизнь, вот это твое состояние на доске. Я поняла, насколько оно транслирует все, в чем ты варишься ежесекундно в жизни, но не можешь понять. И потому что ты ходишь на своих двух ногах, ты занимаешься привычными вещами, но не понимаешь, что ты напряжен, что ты испытываешь ярость, что ты загордился. Как только ты загордился на доске, ты встал, ты поехал, ты такой классный, я вообще мастер, ты тут же улетаешь. Но вот как так происходит? Ты тут же слетаешь с доски. То есть он у тебя раз и буквально отталкивает назад. Не надо. Не кипятись, тут подожди, не такой ты уж мастер. И то, что мы в жизни не можем понять, а доска, и я, наверное, не буду говорить про Москву-реку или там про речные водные утехи, будем говорить про море. Всё-таки оно вот даёт какое-то вот первозданное ощущение, натуральное, вот то самое, именно взаимодействие со стихией. И оно тут же вот выдает как-то, это как тебе сказать, как под лупой ты смотришь сам на себя. И главное этот момент понять, что вот тут, господи, такая связь огромная. Оно заставило расслабиться, потому что ты живешь в напряжении, заставило тебя сконцентрироваться вот на этом конкретном моменте. И честно, для меня понятие вот этой самой медитации, что такое медитация, да как же сидеть, себя успокоить, я никогда не понимала, что это такое. Однажды я испытывала отупение на Шри-Ланке, когда мы с подругой сидели и просто глядели вдаль, и вот в этом отупении я поняла, что это медитация, потому что не приходило ни одной мысли каким-то чудесным образом. Но как только я садилась, вот прям сейчас я начну медитировать, она не приходила, это, вот это состояние, и ты не понимаешь, ну что, вот эта болтовня в голове, какие-то образы, там, что-то еще надо, а вот сам процесс медитации я не поняла, что это такое. То есть чисто с научной точки зрения я понимаю книжной, а вот прикладной нет. И вот на доске ты понимаешь, где ты все это забыл, что ты там сделал, не доделал, этот круг делал. Ты не можешь в него погружаться, только ты погружаешься, тебя сразу же сбрасывает. И ты едешь вот где-то вот прямо здесь, и зараза сейчас, вот оно здесь и происходит, вот это здесь и сейчас. Живи момент, live the moment, все дела. Вот он, вот этот live the moment. Это просто это какая-то драгоценность попробовать вот это ощутить на доске, когда ты не можешь в жизни осознать, применить к себе и понять на самом деле, что это такое. Ты знаешь эти фразочки, у тебя стоит дома плакат висит с этим, у тебя на телефоне написано «Live the moment». А что это такое «Live the moment»? Никто не понимает. Вот это «Live the moment», вот это прям то, что нужно. Вот действительно. И еще, когда начиналась самая сложная вот эта волна с этим ветром, когда обычно не выходят кататься вот в эти, вот в такие волны, а я оставалась, и вот этот фрирайд очень-очень сложно, подкидывающая тебя волна, совершенно некомфортно, это не тот кайф от вейксёрфинга, где ты обычно едешь по штилю и просто получаешь какое-то небесное удовольствие. Нет, тебя прям колбасит конкретно. Я начинала смеяться прям во весь голос. Я услышала такого дитятку в себе, такого ребеночка, оно из меня достало. Потому что приезжала я домой загруженная, это прямо брови висели у меня на щеках, насколько у меня все было, я под каким гнетом своих проблем, своих переживаний, хлебом не корми, дай попереживать. А тут меня просто выпустило. Выпустило вот эту девчонку, вот эту маленькую Юляшку, которая всех заряжала этим позитивом, этим кайфом. В общем, должна сказать, что доска и стихия — это нечто вот открывающее в тебе, тебя направляющее и много чего транслирующее, говорящее о тебе.
Это такой прикольный момент про Live the Moment. Сегодня, когда мы на съемке были, уже на втором пляже, я же думаю, так, нам надо все успеть, главное, быть в тайминге, все такое. И я себя прям заставила, так мысленно себе дала пощечину, остановись, ты посмотри, как круто, солнце светит, конец ноября. Ты вообще на море. Офигенные люди рядом. Все да. Работают, все делают классное такое дело. Сейчас все это снимется. Мы потом пойдем, поговорим, а потом вот раз и за секунду закончится. Будет вечер, да. И это все пройдет. Я так была благодарна себе за то, что я вовремя себя вот так вот мысленно встряхнула. Поэтому это очень классно, что сказала. А еще про стихию. Мы вчера, когда прилетели вечером, пошли гулять по набережной. Был дождь здесь, прям такой неприятный, такой сильный ветер, было холодно, мы в зимних пуховиках, и мы вышли на пирс такой уходящий туда, куда-то вдаль, и было так темно, и были такие волны, и я помню, что мы все стояли и говорили, вот это море, конечно, стрёмное, по-другому нельзя было подобрать слово, вот реально стрёмное. Не знаю, мы все концентрировались на том, как это страшно, как темно, как вот это вот всё, сила вот это вот нагнетает камни, мощь. Но Антон сказал мне очень крутую фразу. Он, не знаю, как он заметил, он говорит, посмотри вот вдаль, там, где небо, и вот ничего не видно. Он такой, вот это темнота. Он такой, вот так темнота выглядит. Такой, посмотри вот на небо обратно, там, где небоскребы, здания. Такой вот, ну, как небо в Москве, условно, с вами. Он такой, это же вообще не темно, а вот темно вон там. И вот тогда меня отпустило, и я тоже начала наслаждаться вот этим моментом, что я вижу темноту настоящую, какая на природе есть. Короче, стихи — это классно.
Да.
И жить возле моря — это тоже классно.
О, да.
Ты так хорошо, тепло говорила про детство. Я не планирую этот вопрос, но я сейчас очень хочу его задать. Ты можешь поделиться какими-то особенно теплыми воспоминаниями из детства, которые прямо сейчас спонтанно приходят в голову?
Да. Как мы с подружкой грызли роллтон за 3.5 рубля у парапета. Идешь на море на целый день, 8 часов, и вот берешь этот роллтон и стоишь, грызешь его. Купальники, просто у парапета прислонился к горячему парапету мокрой попой и грызешь этот роллтон, и такой кайф. Или вспомнила, как у меня украли вещи, пока мы купались, а у меня украли пакет с новой одеждой. Новая одежда такая красивая, по-моему, даже я на нее заработала частично, если не целиком. И была такая маечка вареная, зеленая варенка такая из тонкого трикотажа. Там был фотик пленочный, на котором должны были быть фотографии с водопадов, еще откуда-то, с моря, там, сям, вот этот ценнейший такой кадраж. У меня просто там какие-то еще денежки, что ли, были, просто утянули весь этот пакет. И мы идем с ребятами с пляжа, я грущу, но кто-то из мальчишек дал шорты, кто-то дал майку, и мы идем все вместе. Я думаю, какие славные мальчишки. И у меня вот я иду в их одежде, мне так хорошо. Почему-то, с одной стороны, очень обидно. Вот до сих пор помню этот фотик, и до сих пор помню. Хотя у меня, вот должна сказать, что память такая избирательная. Она меня прям вот лишила большинства воспоминаний детства, оставила какие-то точечные. Может быть, потому что потом они заменились яркими. Может, такая специфика моя какая-то памяти. Но вот такие какие-то точечные моменты остались. Я иду, думаю, славные мальчишки. Вот так.
Такая крутая мысль. Ну, просто я подумала о том, что это же очень важная черта благодарности, которая появляется в момент, когда тебе вроде бы не до нее, когда у тебя что-то отняли. Это крутая черта.
Кстати, интересно, да.
Да. Интересно. Я просто сразу поймала именно этот момент. Не то, что мальчишки классные, а то, что у тебя эта мысль возникла.
Вот я с этой точки зрения даже не подумала, кстати. Да, а ведь правда.
Вообще часто благодаришь за простые вещи?
Сейчас чаще, чем раньше. Раньше я висела, так задерживалась, скажем, на каком-то, на не очень счастливых секундах, как человек такой глубоко погружающийся в рефлексию, модное слово, меланхоличный, глубоко чувствующий, очень эмпатичная. То есть я чувствую боль народа, вот эту большую боль, животных. И меня это все внутри переворачивает. У меня так это отзывается, что у меня физически даже какая-то боль возникает. И в связи с этим я даже и не думала о том, что нельзя на этом так долго сидеть. Потом услышала я, по-моему, Улицкая, что ли, как-то сказала, быть несчастным некрасиво. Это как носить пятно на брюках. И как-то так меня это укололо, что ли, слегка. Я подумала, ну... еще, кстати, тоже Сочи во мне достал обратно. В этом году особенно подчеркнул вот эту детскость мою. Я даже писала в каком-то посте о серфинге. Потому что он вернул меня вот в того ребенка, который ржал во все горло. И мама мне рассказала, что я была такой смешливой, такой веселой, юморной, куда-то там потом это, конечно, подевалось. Благодарю за эту кофточку. Нравится она мне. Вот круто же, есть такая кофточка, которую мне нравится носить. У меня есть классная кофта. Мы сытые, теплые сидим, мы записываем подкаст. Это же круто. Вот там за занавесочкой такой закат сумасшедший. Ну, это же кайф чистой воды. Или я вот очень люблю благодарить за трудности, за то, насколько в ладу я была с теми трудностями, в которых мы жили в моем детстве особенно, в абсолютном ладу. То есть было так сложно на самом деле, и было в этом окей. Оно меня, как сказать... и подтолкнуло, наверное, к тому, чтобы случились какие-то перемены. Но я рада, что я знаю и такую сторону, и такую, и посерединке, и, в принципе, могу понимать людей. Вот что мне нравится, что трудности открывают вот эти ворота такие, которыми ты можешь... Это как human design, если кто-то знаком, соединяться с чьими-то другими, получается канал. Я благодарю даже за то, что в моей жизни было это самое домашнее насилие, о котором я в этом году говорила и призналась, и нашла в себе эту... смелость. Я благодарю за смелость себя тоже. Вот благодарю за то, что это случилось, это насилие, потому что я могу многих понимать. И я поняла, что понимать это тоже это огромное... Это вообще вселенная, понимание. Это другой мир совершенно. С каким непониманием столкнулась я, и слава богу, огромное количество людей, это неведомо, что это такое. Слава богу. В том числе и той девочке, которую тогда я огребла по полной программе, Регина, ей тоже было неведомо, и слава богу, что ей это было неведомо. Просто через эту ситуацию ей тоже пришлось пострадать. Поднялась такая серьезная тема, поднялся такой вопрос. И вот вплоть до того, да, учиться благодарить, для этого надо останавливать вот эту шумную работу мозга бесконечную, опускаться ниже, опускаться в сердце. Потому что тут наверху мало чего истинного действительно содержится. Там мало что можно вычленить. Это очень сложно. Там постоянно шум, там постоянно процесс идет. А вот вспомнить, что... Фух, подожди, опусти. Вот так вот прям. Я думаю, прям сейчас слышно. Я прям себя физически из головы опускаю, потому что я человек головы неимоверно, но как только я опускаю сердце, я понимаю, что там вот эти ответы существуют в тебе. Даже у меня... недавно у меня был прямой эфир, это было очень страшно. Я проводила.
Я очень хочу тебя спросить по поводу него.
Да, давай. Но,
подожди, сейчас знаешь про благодарность. Мне подарили недавно дневник, ну как недавно, уже год назад, дневник благодарности, который ты заполняешь каждый день в конце дня. Ты садишься, выписываешь пункты, за что ты благодаришь конкретные какие-то моменты, выписываешь имена людей, которым ты благодарен в этот день был. И в тот момент я погрузилась в это и начала каждый день себя заставлять, иногда через силу, потому что тот самый шум и гонка, особенно в большом городе под названием Москва, не дают спокойно сесть и подумать о простых вещах. И в какой-то момент я очень согласна с тобой, что шум в голове мешает опускаться, из головы уходить. Но вот как ты думаешь, какие еще причины есть у людей, чтобы забывать про благодарность? Или, не знаю, не отслеживать ее, не благодарить вообще?
Ой, мне кажется, есть глубокие психологические причины, но я здесь не профессионал, я не специалист. Но их у нас полно, мы же все кишмаки шит этим. Только начинаешь разбираться, и оно как-то тебя сразу же выстраивает. Это вообще очень интересный путь, сумасшедший интересный. Почему? Я думаю, что средней температуры по больнице нет, это индивидуально. И даже не этот вопрос мне интересен. Мне интересно, как люди к этому приходят. Мне не интересно смотреть, как кто-то не умеет благодарить. Мне интересно, как люди умеют благодарить или как человек прошел вот этот переломный момент. Ну, каждый должен к этому прийти сам. Тащить кого-то за волосы сложно. Даже себя тащить за волосы – это тоже такой момент. То есть ты где-то ты себя подслегка обманываешь, что ли, делаешь, потому что это нужно, делаешь, потому что это модно сейчас благодарить, модно сейчас садиться в позу лотоса и делать какие-то непонятные, в принципе, для себя, для своих глубинных мыслительных процессов непонятные вещи. А другое дело, когда ты сам к этому приходишь, ты понимаешь, ну что такое благодарность? Да она успокаивает тебя, ёлки-палки, чисто прикладно – оно тебя просто успокаивает. И вот этот твой нервёж, это бесконечная внутри какая-то гонка не пойми зачем, как ты вот тоже правильно выразилась, гонка, она тебя раз и возвращает. Это, как сказать, как прощение без прощения, где ты понимаешь, что это в принципе должно происходить в твоей жизни, в твоей жизни сложности должны быть, должны приходить люди, которые у тебя эти сложности вворачивают, ввинчивают в эту. Иначе это что такое произойдет? Жизнь и все эти процессы и неприятности, это же как вот кардиограмма. Вверх-вниз. Пока это сердце бьется, оно живое. Ну, что если в линеечку все вытянется? И все будет в принципе как-то вот, ну, достаточно нормально. Достаточно хорошо.
И даже это идеально.
Даже где-то идеально. Это невозможно, ну что, наверное, все закончится. А вот в этих точках перелома это идет как раз рост. Вопрос, как это зафиксировать? Вот вопрос отношения, поблагодарить очень сложно, когда тебе больно. Это практически невозможно. То есть можно об этом говорить, я могу об этом вещать долго. Но по сути, если вот в этот момент тебе очень больно, это же сложно поблагодарить за это. Сложно даже поговорить с собой и договориться, чтобы найти эту возможность. Но в этом и... как бы вот это собственное зерно, наверное, чтобы к этому идти, чтобы смочь в какой-то момент принять это и поблагодарить.
Ты такую мысль просто сказала, я ее прямо для себя отделила. Ты говорила про благодарность, но назвала это слово «прощение». И я помню, что вообще тема прощения, она очень меня интересует. Я помню, меня спросили один раз, вот, Вика, если бы вам предложили выступить на TED Talks, вы бы какую тему выбрали? Я сижу, думаю, так, кажется, я бы очень хотела покопаться в теме прощения. И мы даже делали подкаст с психологом на эту тему. Он один из самых популярных. Так было интересно смотреть статистику. Это сухие цифры, но когда ты понимаешь, скольких людей этот вопрос волнует, мурашки, правда.
У меня тоже сейчас мурашки.
Да, и вот сейчас ты это говоришь, я просто думаю, что, наверное, путь к прощению может начаться со слова «спасибо» о себе или ситуации. Наверное, слово «спасибо» сказать человеку, который тебя очень больно ранил, это... очень сложно. Не с этого начала точно. Но это вообще, это очень интересно, то, что ты назвала эти два слова вот так вот в одном предложении, и я начала об этом думать.
Ну, ведь по сути, если ты принимаешь эти неприятности, эти трудности с таким отношением, что они должны быть, что они делают тебя лучше, что это та точка роста, в которой ты должен что-то получить. И если тебе хватит мудрости проанализировать и что-то из этого взять, то смысл прощать, он исчезает сам по себе. То есть тут уже, в принципе, прощать некого. Тут не на кого обижаться, хотя я так к обиде отношусь очень... Что такое обида? Это, в принципе, ярость, наверное, которую ты не можешь проявить, потому что тебе запрещали. Обиды-то нету, по сути. Это другой набор чувств. Бессилие, там, гнев, ярость, что-то такое. Вот. Но это даже бессмысленно обижаться, бессмысленно хранить что-то. То есть что-то ты здесь должен, у тебя проясниться должно. Что этот человек сейчас тебе в данную секунду дает? Зачастую это просто те люди и те трудности, которые он, затруднения бытия, которые он тебе привносит в твою жизнь, это отражение того, что у тебя сейчас происходит в жизни. Если у тебя, в принципе, приходят разные люди, но приносят одно и то же, то что-то надо же все-таки додуматься как-то, что-то надо поменять у себя, какие-то шестеренки переналадить, чтобы оно пошло, эти часики начали работать по-другому. Вот с этим отношением значительно, скажем, легче, что ли, к этому относиться, к таким трудностям. Когда ты что-то из этого должен взять. Когда ты не в позиции жертвы. Позиция жертвы — это ты всегда себе на свою задницу что-то привлечешь, если ты в позиции жертвы.
Это вот те самые слова, которые психолог, когда она произнесла эту фразу, нужно прощать из любви к самому себе. Mm. Потому что у меня почему-то, не знаю почему, была всю жизнь установка, что прощение — это значит, что я этого человека, вот он меня обидел, а я через какое-то время его снова как бы полюбила, приняла их по-хорошему, человек к нему относиться. Вот. Но по факту мне сказали, что ну нет же, полюбить, если вы вдруг смогли, вы супер, вы на каком-то потрясающем духовном уровне, если вы смогли обидчик по-настоящему, не лицемерно, а по-настоящему полюбить и понять. Но по факту прощение — это любовь к себе, вы просили, чтобы себе лучше сделать, и нейтралитет к этому человеку. Все, вы его отправили обратно. Когда она мне это сказала, мне стало немножко легче, потому что у меня был немножко, мне кажется, такой образ прощения как в голове перфекциониста. Как выглядит прощение в этом мире? Да.
И такое с позиции выше, снисхождение. Угу. Такое, я да, дарую да, тебе да, прощение. Да. Я тут же преисполнился в своем сознании, да. Немножко приподнялся такой уже.
Да.
Ну да, а это тоже нельзя, наверное.
Юль, сколько тебе понадобилось вообще времени? Не знаю, можно ли задавать такой вопрос, потому что он как будто бы очень конкретный. Но тем не менее, чтобы вот к тому, как ты сейчас мыслишь и рассуждаешь даже о том же самом прощении, прийти?
А я не знаю, в той ли я правильной точке. В той ли. Это поиск. Это что, как только тебе кажется, что ты вот здесь уже... Ну, тут реально осознал. Ну, вот тут-то ты точно. Ай, да я. Ну, тебе же сразу же щелкнут по носу. У меня... Я такой стараюсь себе не беречь вот эти чувства, где я понимаю, что я вот здесь преисполнилась знаний. Нет, такого нет. Я думаю, что я дофига еще идти. Не думаю, я точно уверена. Это очень длинный путь какой-то. Но просто в данный момент мне от этого осознания, от этих знаний становится легче. Потому что человек, я всю жизнь была замороченной. Очень... такой, скажем, ну, сложный, с этими такими сложными процессами. Кто-то быстро освобождается от чего-то и достал свои крылья и вылетел. У меня это все сложно идет. Очень долго мне даются эти осознания, какие-то знания укладываются. Мои ровесники гораздо быстрее к чему-то приходят, чем я. Ну, где-то в чем-то и они, может быть, там у всех свой путь. Но я должна сказать, что в этом году пришло что-то, что меня действительно каждый мой день делает сейчас интересней в этом осознании. То есть я начала разные ситуации перебирать в своей голове, в своей памяти и смотреть на них под другим углом. Это просто круто с точки зрения просто какого-то любопытства, что ли. Это очень интересно. То есть, господи, это на самом деле, ну вот я обижалась на этого человека, хранила вот это внутри, какую-то боль. А на самом деле, а что он мне дал? Давай сядем, Юляш, и разложим, посмотрим, что я тут должна была взять. А вот на это он мне показал, а вот на это он мне показал, на это и на это. Ты просто обнимаешь человека и думаешь, да спасибо тебе. Ну, круто же, ну, здорово. А вот не найдя я вот эти решения, так бы я и сидела с этой вражиной внутри. Ах, ты такая зараза, мне вот это вот принесла столько трудностей. Или вот этот, или вот этот, или вот этот. Ах, ты гадость какая. А нет, ну, почему-то мы берем эти ситуации и разрываем их от себя, отрываем. То есть оно все переплетено внутри. Это же связано с тобой. Это не просто человек пришел какой-то извне, залетел, тебя стукнул и полетел дальше. Ты же его, свою жизнь, как бы, и прислал, по сути. Ты же все открыл для этого, ты же завязал эти ниточки. Значит, что-то у тебя тоже надо поискать, посмотреть. Ну, в общем, не знаю, когда, но вот в этом году мне вот пришли какие-то интересные вот эти мыслишки. Что там дальше будет? Я не знаю. Может, я вообще не права.
Посмотрим,
да.
Про прямой эфир. Когда ты сделала анонсирование, что будет прямой эфир, это еще и на такую тему. Я помню, что я поставила себе напоминание. День комплиментов. Но снова первый раз, когда я ставлю себе напоминание о прямом эфире в Инстаграме. Помню прекрасно этот вечер, когда я в салоне красоты в AirPods пытаюсь посмотреть. И, в общем, вот это вот опять суета-суета. Короче, я отключалась-подключалась. И вот я подключаюсь уже под конец, когда у тебя проходит что-то вроде какой-то медитации. Когда ты вот прям с закрытыми глазами говоришь очень открыто, очень из глубины сердца, очень теплые слова. И вопрос у меня вытекает из этого такой. Это же сложно, когда на тебя смотрят тысячи человек, в моем понимании, говорить, ну вот так честно и так открыто, когда на тебя смотрят это тысяча человек вот прямо вот сейчас. Это тысяча пары глаз. Сложно было решаться на этот прямой эфир, учитывая, что он такой первый?
Очень сложно не видеть эту тысячу пар глаз. Ты понимаешь, что когда к тебе приходит на твой сольный концерт, это есть вот эта самая энергия, это кайф, этот нерв. Здесь ты понимаешь, что здесь есть люди, которые поставили на себе напоминание, а есть люди, которые просто залетели на этот прямой эфир. И глазом, конечно, я иногда вынимала те комментарии, которые совершенно не давали ничего. Ну, никак не подпитывали, но в то же время я понимала, что люди здесь, это же тоже неспроста все. Значит, им тоже что-то нужно отсюда взять. Конечно, было сложно. Я человек не настолько чувствующий себя как рыба в воде в разговорном жанре, я больше все-таки про то, чтобы заниматься текстами, соответственно, что-то готовить заранее, или все-таки человек песенный, человек исполнения. А тут это был новый для меня формат, но я чувствую, у меня зудит внутри, мне надо поделиться, я понимаю, что это что-то дает, это кому-то нужно. Я это поняла еще в начале года, когда я поделилась этой своей сложной темой домашнего насилия и поняла, какому количеству людей это откликнулось. И просто даже история о том, что это было, это закончилось, и был свет в конце тоннеля, кому-то дает шанс, дает надежду и дает глоток света, кому-то полностью выправляет сознание даже настолько, то есть получилась аж даже ответственность, что ты понимаешь, что твое слово, твой опыт, тем более, когда я чувствую, что мне надо высказаться, мне надо, хоть как-то, да, я буду косноязычна, да, я буду прерываться, да, мне надо будет приготовить листочек, да, мне надо будет сходить в этот листочек не раз посмотреть с одной, с другой стороны, где-то ошибиться, но это что-то кому-то даст, вот это меня, конечно, поддерживала. Страшно, да, страшно, господи, не то слово, как страшно. У меня впервые в жизни, честно признаюсь, у меня заболело сердце перед прямым эфиром. Я почувствовала, что у меня где-то там что-то существует, и оно колет, думаю, господи. Не то, чтобы у меня тряслись руки, или я думала, что я прям сейчас... все-таки я уже взрослый человек, я побывала не на одной сцене, и перед 15 тысячами мы выступали, и где только они. Но вот этот новый формат, где мне было страшно, я была довольна, что я пошла все-таки в него.
Но природа этого страха в том числе и в понимании ответственности, да, за то, что ты говоришь?
Да, безусловно. Думаю, что это даже первично, скорее. Думаю, это первично. Но я сразу предупредила, что я не лечу. Я не профессионал, я здесь никому не вправляю мозги. Я делюсь своим опытом, своими переживаниями и считаю, что направить иной раз и поучиться на чужих ошибках — это всегда полезно, чем выкладывать там свой длиннейший путь, ошибаясь. Хотя это тоже важно. Но если я хоть как-то на какой-то мизер могу кому-то помочь и облегчить страдания в данный момент — это же круто. И действительно, я получила массу отзывов о том, что это помогло. Вот и все.
Что тебе в основном пишут люди?
После эфира особенно понравились вот эти аффирмации в конце. Ревели, были слезы, вот эти слезы очищения, когда ты понимаешь облегчение такого у тебя приходит. Ты как-то ты можешь. Знаешь, это чувство, когда ты делаешь вдох, а удовлетворение не приходит. А вот здесь был вдох, выдох и удовлетворение. вот это часто писали, очень много мужчин досидели до конца эфира и были очень довольны аффирмациями, что меня с огромной радостью вот, удивило, но было приятно осознавать, потому что, как мне всегда казалось, опять же, вот эта установка дурацкая, что не, мужчинам это, они такие очень... как сказать, тугие, что ли, в этом смысле.
Кремень.
Ну да, нет, нельзя, что мужик, что за бабские у нас эти вот, что это такое, аффирмации, там, медитации, это что? А, нет, мужчины, им очень-очень понравилось, и прям ждут продолжения. И меня это порадовало, значит, девушки, надо обращать внимание, есть такие мужчины открытые.
Знаешь, о чем я подумала? О том, что, мне кажется, у нас есть очень сильная такая закоренелая установка в обществе, что женщины волнуются, переживают, что они одиноки, а вот мужчины как-то более спокойно к этому относятся. Ну, один я и один. Я и до 40 лет могу быть один. И дальше, а тут, получается, мужчины досидели до конца не просто так.
Не просто так. Ну, может, им нравилось, конечно, смотреть, как бы девушка что-то вещает. Они пытались часок как-то свой скрасить, и все. Возможно, тоже. И была и такая часть. Ну, а что? Ну, мы все вот двумя ногами ходим по земле. Надо признавать, это и менее духовные вещи существующие. Вот. Но правда, но есть масса мужчин, которые в свои 30 переживают, что они до сих пор не построили семью, и вот не получается у них. Да, есть и такое. Хотя, конечно, гораздо меньше. Женщины более заморочены. От женщин ждут быстрее рожать. От мужчин так не толкают.
Ты не сохранила, кстати, эфир.
Я сохранила эфир, просто я считаю, что его целиком бессмысленно выкладывать, это надо сделать ёмче, скажем так. Я возьму все самое интересное, соберу это более ёмкий формат для того, чтобы не отнимать много времени у зрителя.
Я просто думала или лелеяла надежду, что когда он закончится и будет сохраненным, я его репостну нескольким своим знакомым и подругам. Мне 25. У меня много подруг, которым за 30, и которые безумно переживают, что они одни, что не встретятся никогда в жизни, больше теперь почему-то ни один хороший мужчина, не то чтобы будущий муж, даже просто какой-то партнер. И мне кажется, да, такие вещи нужно говорить, потому что, ну, правда, ведь социальные сети — это очень красивая, рафинированная картинка сахарная, в которой все... замужем, все с детьми, в доме.
Счастливы замужем.
Да, все счастливы замужем, да. Не только замужем, но еще и счастливы замужем.
Да, счастливы 24/7, да.
Давай небольшой вот выжимку прям подробную оставим для твоего видео, но выжимку менее подробную можешь сейчас сказать? Такое послание тем, кто очень переживает.
Я могу сказать, что я очень хорошо понимаю тех, кто переживает, особенно девочек, потому что, ну, если честно, то, ну, конечно, советуют специалисты, рекомендуют условно рожать до какого-то возраста менее проблематично, нежели чем после какого-то определенного, да, не будем сейчас называть эти цифры. Я не профессионал, но примерно мы понимаем, да, там 30 с чем-то там. И я прекрасно понимаю всю вот природу этих волнений. Тем более не у каждого есть это окружение, любящее, понимающее, не подкидывающее эти угли тревог в душу, потому что не каждый понимает, что и без того... достаточно и без ваших комментариев, и без ваших вопросов. В принципе, довольно тревожно бывает там раз в какой-то промежуток времени. И я это прекрасно понимаю. С другой стороны, если посмотреть с той точки зрения, что пока ты переживаешь, ты зациклен, пока ты зациклен, ты нервируешься, ты в страшном зажиме и блоке, ничего не придет. Пока ты в зажиме, тебе не придут никакие идеи, пока ты нервничаешь, пока ты вот даже в теле у тебя, тебе не придут никакие хорошие мысли, никакие решения, пока ты зажат, пока ты на нервах, тебе не придут люди классные. Волнение понимаю, но пока ты вот не расслабишься и не отпустишь, мы занимались есть такой коуч по актерскому мастерству Светлана Ефремова. Она преподает технику Майзнера и живет в Соединенных Штатах. Она там очень уважаемый коуч. И она говорит о том, что надо готовиться, надо вложить все, а потом сказать: «I surrender», все, я сдаюсь, я отпускаю, и вот будь что будет. Также и у Иваны Чабок тоже есть эта методика. У нее ты готовишься, ты туда все вкладываешь, а там последним пунктом, по-моему, «let it go», то ли «let it be», что-то такое. Все, отпускай, будь как будет. Вот пусть, вот, ну вот как надо, вот пусть будет. Главное — отпустить, и главное — отпустить. Фу, ненавижу. Так, нет. Главное — отпустить. Нет, не вырезаем. Нет, мы оставим, вот так оставим. Ненавижу вот это. Главное — запятая — делать так-то. Фу, нет. Но я поняла, что расслабиться и отпустить ситуацию. Ну, на кой черт я сейчас по этому поводу переживать и нервничать? Какого вообще? Ну и что они вот там себе думают, люди вокруг? Что они тебе задают вопрос? Люди зачастую не умеют поддержать беседу. Это первое, что приходит в голову. А дети когда? А за вторым когда? А замуж когда? Ну, потому что, ну, представьте, если они еще не дошли до того, что это не понимают пока что это сложный вопрос, что это убеждение не нужно. Представляете, полна голова каких убеждений у людей, не только такого качества. Как им, возможно, сложно жить. Они даже не могут поддержать беседу, чтобы понять, что эти вопросы могут задеть человека. Если ты смотришь на этих людей, на их высказывания с этой точки зрения, им самим сложно. Они тысячу раз потом пожалеют, что они вот сейчас ляпнули вот эту вот, пусть даже на каком-то адском позитиве это все, но они потом пожалеют о своем вопросе. Вот какой смысл надевать эти вопросы на себя? Тебе же в них неуютно? Ну и что, запускать вот эту машину переживаний? Если попробовать с этой точки зрения посмотреть на этот вопрос. Одиночество для чего-то тебе дается, как и люди, которые приносят затруднения, так и это одиночество. Что ты отсюда должен взять? Тебе дается промежуток для того, чтобы ты подышал. Промежуток, в котором ты ответственен за себя. Промежуток, в котором ты свою энергию, не только свою, можешь направить на себя. И если ты правильно распорядишься этим драгоценным временем, это самый дорогой ресурс, который есть у человека. У тебя есть выбор, и ты ответственен за него. Либо ты сейчас потратишь на то, чтобы переживать, либо ты потратишь на то, чтобы сейчас подрасти немножко и подрастянуть свои там узкие эти мыслительные одежды. Немножко вот тут на зачем оно тебе дано? Зачем тебе дан был человек, с которым ты не справился в своих прошлых, позапрошлых, позапрошлых отношениях? Зачем тебе дано сейчас вот это вот, собственно, время? И можешь ли ты нести за него ответственность? Ответственность. Вот это следующий пункт. Без отношений многим очень сложно найти опору в себе. Мы не можем, мы очень часто опираемся на других людей. Они могут нас обусловить, они могут нам дать, скажем, цвет, дать нам вкус, статус. А без этого цвета чужого и вкуса в чужих устах мы не понимаем, кто мы и что мы ничего не стоим, мы не умеем распорядиться своим временем, мы не умеем получать радость, потому что ты ответственен за свою радость. Никто не должен тебе сделать так радостно, как ты должен сделать это сам. Никто не бросит тебя так, как ты можешь сам себя бросить. Никогда. Никто тебя так не осчастливит, никто не раскрасит твою жизнь так, как ты должен раскрасить сам свою жизнь. Вот эта ответственность, которой мы где-то не обучены, где-то вовремя до этого не дошли. Но когда ты понимаешь, что вот эти вот все ниточки, все эти рычаги, которые есть в своей жизни, это все на тебе, никто тебе ничего не должен вообще. Родители тебе ничего не должны. Они тебе дали жизнь, они дали такое детство, они дали тебе такие убеждения, такие стереотипы. Что мы должны делать с этим? Благодарить и дальше как-то вязать вот из этих ниток своё макраме уникальное.
Опора в себе. Вот.
Опора в себе — это... Я даже, мне кажется, не одну работу музыкальную сделала на эту тему. Первая была «Двое». Кстати, в Сочи была снята. Это, как я сейчас понимаю, просто интуитивное совпадение, можно так сказать. То есть я не сидела... Это я потом поняла уже постфактум, о чем эта работа. Это было так круто, меня промурашило с ног до головы, потому что я что-то делала, я чувствовала свои импульсы, я хочу вот так, я хочу вот это. То есть вроде песня «Двое» — это, опять же, двое влюбленных, сложные отношения и все прочее, прочее. А когда это все сложилось вместе с этим видео, которое было снято, которое сложно, долго монтировалось, было выпущено уже гораздо позднее, чем был получен материал. И я поняла, села, думаю, это, господи, это же про себя, это про поддержку самого себя. И снято в Сочи, это тоже вот олицетворение. То есть я общаюсь со своим городом, я общаюсь вот этим своим центром детским, да, вот внутри, вот этим своим зернышком. И пытаюсь найти вот ту самую эту ценность, пытаюсь найти вот эти какие-то столбы, может, на которые сваи внутри себя, этот каркас. В общем, это очень важно было тоже прийти к этому. Опора в себе и ответственность за эту опору.
Ты просто говоришь про поиск этой опоры в себе, и сейчас же очень много об этом говорят. Ну, прямо да? Много говорят. Да, это очень важно, что об этом много говорят.
Ну, потому что синхронизировалось, видимо, потому с миром, что... я не слышу,
ну,
только
потому что
свою.
Сейчас, мне кажется, вообще вот эта история ментальное здоровье, про то, что мы должны про себя думать, любовь к себе. Вот это все, это же все вот как бы... пазл, да,
кирпичики,
одной большой картины. И каждый раз, когда я очередную какую-то там, не знаю, статью читаю на эту тему, книгу опять иду в какую-нибудь, я все равно не понимаю ответ на вопрос. Условно, есть ли какая-то инструкция, как эта опора ищется? И я интуитивно понимаю, как к себе прийти, как себя услышать и как эту опору найти. Но столько людей, сколько как раз в этом нуждаются, и у них этой инструкции, получается, нету. Все говорят очень... такими общими, абстрактными. Да. Ты это почувствуешь, ты к этому придешь.
Ну да, да.
И вот я думаю, неужели нету...
никаких прикладных методов, да, вот инструкции, с чего начать?
Там, не знаю, посиди в тишине.
Отличный вопрос.
Это там очень крутой все говорят, вопрос. Уесть в горы,
ну, да. Медитируй, да, да. Помолчи.
Помолчи. А я знаю, человеку, у которого так много проблем, он в эту тишину сядет?
Нет.
Что у него в голове вообще не произойдет, даже если он сядет? Представляешь, сколько там голосов? Если у него большие проблемы.
Мне вообще кажется, что когда говорят, вот ты пойди посиди, или ты пойди полежи, или ты пойди не поешь, или еще чего-нибудь, это не про тебя, это про этого человека. Но когда у тебя складывается намерение, с чего все начинается? С намерения. Вот этот сформированный запрос, сформированный тобой только. Все начинается, любое все вот, воплощение твоего желаемого, вот все вот с этого желания, с этого запроса, с этого намерения, все, я зараза хочу, как животное, мне надоело, я хочу найти эту опору, или там, я хочу этого достичь, вот с этого начинается. И если говорить вот этим, давай оставим вот эти тоже абстрактные моменты, это пока не прикладное, нет, ну хотя это тоже прикладное, но что я говорю, это прикладное, захотеть? Это уже большое дело, это огромное начало. Ты уже притягиваешь к себе какие-то ответы. Все, ты, вот ты отправил, условно, ты отправил в космос. Вот это я хочу. Ты сформировал фокус. Без фокуса ни черта в жизни не получается. Не будет фокуса на деле. Вот если ты будешь делать так подкасты, ну не полечу в Сочи, ну давай... по телефону запишешь, ну, там, или еще что-нибудь. Вот, ты понимаешь, да, ты тоже вот... Нет, я сфокусируюсь, я сюда приеду.
Мы полетим
сюда все, я соберу всех, мы найдем все локации. Дождь, черт с ним, я 2 зонта куплю, 3, 4, 5 зонтов купить. Вот, понимаешь, вот это фокус называется. И это фокус на том, чтобы найти опору. А дальше, ну, как начиналась моя... Мне казалось, что я одна не вытяну. Хотя мне в отношениях было очень тяжело. Это был каждый день новый виток чего-то нежеланных ощущений, да. И я думаю, ну я одна не смогу, я же не смогу одна жить. У нас все вот так вот завязано, перевязано, весь быт, все в работе, там же, тут вот, здесь. И думаю, господи, да я же сейчас, ну, я же умру, наверное, ну что? Ну просто умру, вот одна, не вытяну. Ну все, ты, значит, начинаешь выписывать. Как ты можешь решить вот это бытовое затруднение? Как ты можешь это? Как ты можешь это? Начинаешь с мелочи, и все. И когда у тебя уже есть запрос, у тебя приходят ответы, тебе приходят люди, которые тебе помогут, у тебя приходят ситуации, будь чуть-чуть такой открытый, будь широко открытыми глазами, сознанием. Вот оно все будет, эти ответы будут приходить. Я не помню, это я сказала уже сейчас в этом подкасте или не сказала. Я как-то мне одна строчка пришла, я в прямом эфире об этом говорила. Очень давно еще я написала песню, это еще в Штатах жила. А у меня было раньше такое свойство, какие-то приходили строки непонятно откуда, как будто бы не я написала, не мой стиль, не мой, ну вот что-то, какое-то осознание. Ну, наверное, не просто так. И вот эта строчка, в этой песне была строчка «Все ответы в руке моей, разжать и прочесть». Рожать, о чем мы говорили, да, просто расслабить, открыть и посмотреть, у тебя там все есть. Ну, не по сути, не в руке, а в твоем сердце. Опускайся, и оно там, у тебя все это присутствует. А что касается, вот я опять повторюсь, вот этой инструкции прикладной, начинай с малого. Не надо сейчас ворошить тут, как настройки, вот эти блоки поднимать огромные, проемы дверные. Не надо, подожди. Пока тут ты до проемов дойдем, начни вот сейчас вот просто копать хотя бы котлован. Возьми маленький совок. Начинай чуть-чуть раскапывать. По чуть-чуть, помаленьку. Все потом придет.
В общем, пока ты говорила, я накопала то самое зернышко, начало. Про захотеть. Проблема в том, что мы, и очень многие люди, совершенно не понимаем, чего мы хотим. Вот оно что. И вот пока мы наконец-то до этого дойдем, когда мы себя услышим, чего хотим, вот тогда уже начинаются другие шаги.
Я действительно тоже говорила. У меня такая проблема существует частично, но я глобально знаю, чего я хочу. Но все равно бывает так, что я ничего не хочу вообще. Ну, значит, ты не в ресурсе. Иди поспи. Поспи. Потому что мы очень часто в этой гонке мы даже не можем наладить свой циркадный ритм, свой режим, просто высыпаться. Мы даже не понимаем этого. Мы не выспались. У нас нет желания, у нас нет ресурса, у нас нет ничего. И особенно для девочек это тоже важно. Девочкам надо высыпаться, пацаны могут не досыпать. Они как бы, тестостерон, это все хорошо. Девочкам надо сохранять какой-то режим. Хотя нет, всем людям надо спать хорошо. Всем людям надо хорошо спать. Не вырезаем, все, это мои ошибки. Пусть и слушают. Мои мыслительные процессы. Тебе надо просто вернуться в ресурсное состояние. В ресурсном состоянии. Что такое ресурсное состояние? Ты полон сил. У тебя есть жизненная энергия. А то тоже. Мне надо войти в ресурс. А что такое ресурс? Никто не знает. Выспался. Нормально попитался. Успокоился. И вот там тогда ты что-то начнешь слышать. И говорили с моей приятельницей, она говорит, я вообще не знаю, чего я хочу. Мне психолог сказал, напиши мне 30 своих желаний в лист. Я, говорит, не знаю, я вообще не знаю, чего я хочу. Ничего не знаю. У нее тоже свои жизненные сложности были, они там тянутся до сих пор. Она говорит, я не знаю. И я говорю, ну подожди, ну ты хочешь дом? Или ты хочешь сейчас вот в этой маленькой квартире жить? Или ты хочешь дом? Ну, наверное, хочу. Ну, все же, ну, все-таки. Ну, или ты хочешь всю жизнь прожить в маленькой квартире? Не, ну, наверное, все-таки хочу, да. Может быть, стыдно хотеть какие-то вещи.
Ну, страшно.
Страшно, это тоже, это, конечно, это ответственность. А придет, а что с этим делать?
Как потом расплачиваться?
А коммуналку как платить? А септик, если надо будет чистить? Что будем делать, а? А забор завалится? Или как у нас? У нас было такое засушливое лето, что просто расколола земля пополам. Раскололся, и чуть-чуть пласты сдвинулись, и раскололась площадка забетонированная, и... заклеенная этими, господи, плиткой, просто раскололась пополам. Что делать действительно с этим всем? Ну, надо же потом что-то делать, когда все ломится пополам. Все равно надо вставать и что-то делать. А то провалишься в эту дыру.
Ты буквально в каком-то из последних постов, когда анонсировала последнюю песню поговорить, написала, что разговор — это исцеляющая сила. И мне очень понравилось, как ты сформулировала вот это предложение и сам посыл того, как важно разговаривать. Вот что еще исцеляет отношения людей?
Я в этом вообще не мастер. Почему? Потому что, ну, во-первых, у меня сейчас нет отношений, и я сейчас нахожусь в том аналитическом пространстве, где я пытаюсь понять и расставить, что было так, что не так, за что я ответственна здесь и что я должна... Ну, как раз вот тот момент, где я беру это время для того, чтобы переформировать, перенаполнить, поразмыслить. Я, наконец, в том ощущении, где я не переживаю, а кайфую от этого. Когда приходят какие-то искорки, вот эти маленькие осознания.
Ты знаешь, даже, может быть, мы можем говорить не только об отношениях вот партнеров.
Не только, да. А я об этом, кстати, вообще, и говорила в эфире. Это не относительно, не обязательно должно относиться безотносительно к партнерам, к любым партнерам, скажем так, в жизни, которые приходят к тебе. Ну, наверное, ответственность за себя в первую очередь, не перекладывание ответственности на другого. Вот как я говорила, никто не должен раскрашивать твою жизнь. Круто, когда вы вдвоем, это какое-то совершенно новое, очень радующее тебя пространство и какие-то новые витки энергии, в которых вы оба растете. Но когда вы перекладываете друг на друга свою грусть излишнюю, вину за что-то, за неспособность ярко жить, скажем, там, за бесталанность не тратить жизнь или талант правильно ее проживать, то когда ты понимаешь вот эту, чувствуешь ответственность за самого себя, это уже хороший, мне кажется, шаг. Понимать, что друг другу вы не принадлежите при этом, это не значит, что вы неверны. Вот верность для меня, верность и доверие, это вот в одном сопряжены, это очень важно. Потому что нет, когда я понимаю, что нет доверия, я отношения продолжать больше не могу. Но здесь почему нет доверия? Что ты, может быть, и себе не доверяешь тоже? Или ты не веришь в то, что ты можешь, тебя можно вот так единолично любить? Что ты можешь быть центром для кого-то? Центром этого мира? То есть тоже какой-то вот момент, такое осознание. Доверие, ответственность за себя, уважение. Уважение пространства. Думаю, вот такие-то важные азы, столпы, такой вот важный каркас, я думаю. Во всяком случае, это должно присутствовать. Не знаю, на этом ли зиждется все. Черт его знает, на чем вообще все зиждется. Но это важный момент, важно.
Какие были самые непростые разговоры в твоей жизни?
Они все были непростые. Они были все непростые, все глубоко переживательные, все как в последний раз. Все, я вот сейчас умру прям. Тут вот прямо здесь, на месте. Ну, действительно, потому что с тем уровнем эмпатии, с тем уровнем погружения, с тем вот сейчас или никогда. «Поумирай со мной» называется, как у Полосковой. Все были сложные. Все. Раньше, во всяком случае, тоже. Может, они еще предстоят самые сложные.
Сложно тебе решаться на непростые сложные разговоры? Или ты понимаешь, это надо, и я туда пойду осознанно?
Ты знаешь, до сих пор присутствует момент того, что оно само рассосется когда-то. Потом ты начинаешь как-то включать уже здравый смысл и понимаешь, что это будет новый виток удушающий, который распутать будет еще сложнее. Либо ты будешь рубить собаке хвост по частям, как бы это ужасно ни звучало. Ну, это ужасно и есть. Ну, господи, ну да, это дар вербализировать свои мысли правильным образом, конечно. Это тоже нужно делать. Тоже нужно делать как-то особенно. Но что-то мы им не умеем пользоваться. Животным не дан такой дар. Может быть, они вот на своих как раз импульсах природных животных им гораздо легче. А мы такие замороченные. Потому что головой разговариваем, сердцем очень сложно говорить. Боимся.
Из-за страха так много людей не разговаривают друг с другом?
То из-за страха вообще много людей что не делают и делают. Все из-за страха. Все. Все везде страшно.
Чего ты боишься?
Чего я боюсь? Я боюсь не реализовать то, что дано, не прощупать, наверное. Не увидеть это. Не увидеть какие-то сигналы, которые даются. Потому что за этим страхом, за этими сигналами какие-то ответы, что-то новые, новые витки интересные, любопытные. Да чего еще не знаю, больше, наверное. Вот так.
Есть вопрос, который я задаю абсолютно всем, кто вот так сидит напротив меня. Он очень важен для меня, и мне всегда интересно слушать рассуждения человека, вне зависимости от того, в каком лагере он находится.
Ой, сейчас мне страшно.
Еще одна вещь, которую ты можешь бояться. Нет, мне кажется, для тебя он будет достаточно понятным. Я всегда спрашиваю у человека напротив, верит ли он в Бога.
Знаешь, какая фраза была у меня в соцсетях, бог и соцсети, да, в одном предложении тут, давно, и я ее не поменяла за это время. Я ее лет, не знаю, 12, наверное, назад, что ли, написала, может, позже даже, раньше. Бог — это совесть в тебе. Имей совесть, живи спокойно. Я верю в вселенские законы кармические. Верю в то, что привнесешь в эту жизнь, то и получишь воздаяние и все-все-все. Какой-то кармический суд. Вот в это я верю. Как бы ты ни назвала это, в любой религии это все присутствует, это все есть везде. Но если есть такой момент, что... То есть я боюсь не того, что ты сделаешь плохо кому-то, и ты за это получишь. Не делай плохо, чтобы ты не получил этого. В принципе, не делай плохо. То есть я не боюсь воздаяния, я не боюсь наказания, но я боюсь делать плохо. Но то, что существуют законы, по которым все вращается и все живет, это совершенно точно. Вот они присутствуют. Это, наверное, и есть Бог. Ну, если можно вообще это произносить в суе. Я знаю, что есть ангел-хранитель твой. Я знаю, что к нему можно в своих мыслях обращаться, подниматься, когда тебе сложно, тревожно. Можно его даже просто представить себе, нарисовать. Когда ты открыт, он тебе сам нарисуется. Вот этот образ, которого можно обнять, или он тебя обнимет и даст там ту толику тепла, которой тебе не хватает. Вот это, наверное, все есть.